Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гости нашей студии. Старший научный сотрудник философского факультета МГУ и ЦНИОН РАН, научный редактор журнала «Ортодоксия» Юрий Владимирович Пущаев и научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Александра Ивановна Вакулинская. Мы встретились, чтобы обсудить фигуру, наверное, многим известную. Сейчас это имя на слуху. Зовут этого человека Александр Гелевич Дугин. И сегодня мы поговорим о его творчестве и, может быть, отчасти о его жизненном пути. И первый вопрос о моим собеседникам будет такой. Правда ли, что Дугин является придворным философом?
Ну, я сам к двору никакого отношения не имею, поэтому не знаю, что называется, свечку не держал, но думаю, что слухи о его влиянии нас сильно преувеличены, и что желание выставить его каким-то мозгом Кремля или придворным философом, оно просто не соответствует действительности, конечно. И думаю, что в Кремле сидят люди, которые вряд ли к его советам относятся как к каким-то серьезным рекомендациям.
Действительно, я могу согласиться с Юрием Владимировичем с тем, что, возможно, влияние этого человека излишне переоценено, и по большей части создается некая такая кампания даже не только в России, но и за рубежом, когда человек начинает именовать там главным философом России или главным идеологом России на данный момент, но что, по большей части, к реальности никакого соответствия может не иметь, и поэтому здесь, скорее всего, просто создается такой некий фейковый образ, который потом уже потребляется людьми и начинает постепенно восприниматься как чистая монета.
Как вы думаете, почему вдруг это имя так ярко засверкало в последние годы? Ведь до начала 2000-х, мне кажется, о нем мало кто знал.
Тут, на самом деле, долгий разговор, и я просто посвятил этому персонажу большой цикл статей, более 20 статей, которые вышли на сайте «Русская истина». Мне как-то сложно говорить кратко, потому что все это требует, на самом деле, серьезного большого рассмотрения, в том числе, почему Дугин так стал популярен. И мне кажется, что, на самом деле, это главный вопрос. Вот меня интересует больше всего вопрос не сам, собственно, не учение Дугина, которое, конечно, никакого серьезного внимания, вот я могу сказать, изучив многие его книги, не заслуживает этого внимания. А почему он стал так популярен? Это вопрос, обращенный к нашему обществу, и вопрос, который свидетельствует, на мой взгляд, о интеллектуальной нищете. Дугин, конечно, безусловно, явление серьезное. Человек, который написал громадное количество книг, с ним, кстати, связан такой смешной момент, когда ты начинаешь критически про него высказывать, его горячие поклонники говорят, вы всего 30 книг прочитали Дугина, вот надо 100 прочитать, тогда вы полной информацией будете владеть. Вот, он автор, безусловно, работоспособный, очень трудолюбивый, в каких-то аспектах очень талантливый, знает массу языков, знает западную литературу, у него есть вот, безусловно, способности к тому, что он делает. Но, я в общих чертах сейчас скажу, действительно, где-то с начала нулевых годов меняется отношение к нему, вот где-то с середины нулевых годов, со второй половины, в том числе потому, что он сам меняет стратегию. Он до этого был автором такого типажа, такого полуподпольного, полуподвального, маргинального, который вот что-то там вещает из своей ниши такого подвала, а такие маргинальные, достаточно в интеллектуальном плане слои его слушают, и маргинальная культура, она как бы подпитывается, тем более, что сам Дугин вышел из Южинского кружка, который был в годы советской власти маргинальным, полуподпольным тоже явлением. Но, во-первых, Дугин сильно меняет стратегию, вот, начиная с этого времени, он начинает мимикрировать, стараться себя изобразить такого истого русского консерватора, патриота, стоящего на таких ортодоксальных, не просто православных, а еще и старообрядческих позициях, то есть вот такая вот седая почтенная древность, которая и не согласна со многим, как бы намек в этом содержится, с теми отрицательными явлениями, которые мы хорошо знаем. И во-вторых, он оказался человеком, который, условно говоря, пришел на чужое место, занял чужое место, но вот я так интригу немножко завяжу, сейчас на этом закончу, может быть, вы что-то, Александр, скажете, или у вас какой-то вопрос будет.
Я почему-то вспомнил фразу из Евангелия «Мерзость запустения на святом месте». Вы это имели в виду?
Смотрите, вот я не знаю, как наши слушатели видят историософию и проблемы исторического пути России последних 40 лет, где-то начиная с годов перестройки, но я вижу это так, что Условно говоря, к годам перестройки было две партии. Партия либеральная прозападная и русская партия, условно говоря. То есть, условно говоря, русские традиционалисты в той или иной степени. Кто-то был просоветский, кто-то антисоветский. Но все они были, грубо говоря, за Россию и за то, чтобы у нее был свой путь развития. Они видели это совершенно по-разному. Может быть, на коммунистических каких-то социалистических рельсах или на каких-то рельсах, синтезированных коммунизмом с православием или строго православных рельсах. Но это были как бы русской партии... Таковое, это просто такое условное название для очень широкого движения русских традиционалистов, которые внутри себя не были едины, не сложились в единую партию, в том числе поэтому проиграли.
Те самые славянофилы.
Ну, можно их так назвать, да, условно говоря, славянофилы. У них были и коммунисты, и антикоммунисты. И вот они проиграли в перестройку, они проиграли западникам, таким причем откровенным, радикальным, которых в политике представляли Гайдар и Чубайс. И у нас вот на фоне этого проигрыша, когда русская партия, я условный термин употребляю, затонула как Атлантида в 90-е годы, то есть до этого это была довольно мощная такая структура, это были свои журналы с большим тиражом, это были свои издательства, известные публицисты, они, как правило, все либо вообще пропали, либо отошли на очень второй план.
Какие-нибудь фамилии можете назвать, чтобы мы ориентировались?
Ну, из публицистов это Кожинов, Ланчиков, публицисты, условно говоря, круга журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник». Ну, безусловно, деревенщики, то есть Распутин, Белов и так далее. Те деревенщики-писатели, которые без того у всех на слуху. Но, к сожалению, этим ярким интеллектуальным фигурам ничего в политике не удалось создать, в том числе потому, что наш народ уже хотел таких прозападных реформ. Всех больше интересовало, чтобы в магазинах было 40 сортов колбасы, чтобы свобода была. Да здравствует свобода в любое время года. Вот, хотя, как сказала мадам Ролан, жена известного жирондиста, когда ее поставили на гильотин, она пробормотала перед казнью: «О, свобода, сколько твоим именем делается преступлений».
А апостол Павел сказал: «К свободе призванного, братья».
Да, но свобода должна быть в истине. Познайте истину, и она вас сделает свободными. Тут как-то трудно считать, что те люди, которые размахивали гильотиной, они узнали истину. Хотя они про себя, конечно, так думали, что не узнали истину.
Про себя все так думают.
Ну, да.
В том числе и герои нашей беседы.
Я прошу прощения, мне очень понравилось определение того течения их представителей, который дал автор самой известной монографии о традиционализме интегральном европейском. К этому направлению Дугин и принадлежит. Он про кого-то из этих деятелей написал: «Шарлатан, обманывающий в том числе самого себя». Да, это вот самые горячие поклонники истины, как она им видится. Самоубежденные. Самый убежденный человек, который обманывает самого себя. Да, ну вот, значит, русская партия проиграла. Но консервативный запрос очень сильный в обществе не просто остался, а еще больше вырос на волне вот этих радикальных реформ, какое-то ответное течение. И вот это место занял Дугин. Почему я говорю, что он занял это место? Потому что как автор, как, ну, условно говоря, мыслитель, он к русской духовной интеллектуальной традиции не имеет ровно никакого отношения. Он ни оттуда вышел, ни на одного из авторов не опирается. Для него главными идейными фигурами, вождями являются такие имена, как Рене Генон, Юлиус Эвола, Карл Шмидт. То есть это сугубо западные мыслители, которые, если вот их взять веер, как бы, они представляют два течения, которые для Дугина являются такими определяющими, крайне важными. Помимо Мартина Хайдеггера, которым он увлекся где-то с 10-х годов 21-го уже века нашего. Первое течение – это интегральный европейский традиционализм, основу которого сформулировал Рене Генон. Я вот прошу прощения, что, может быть, называю слушателям не очень известные имена, но я сейчас попытаюсь охарактеризовать в самых общих чертах это течение. А второе – это авторы немецкой консервативной революции. Это Юлиус Эвола, который одновременно и традиционалист был видный, вот, принадлежал и к тому первому течению, и ко второму, о котором я говорю. Это Карл Шмидт, Юнгер и так далее. Там большой список людей. Как можно характеризовать эти движения, чтобы быстро сформировать какое-то представление? Интегральный европейский традиционализм сводится к такой идее, в общем, что существовала какая-то примордиальная, как они говорят, то есть начальная такая архаическая традиция, когда и было правильное настоящее общество, когда в обществе должным образом присутствовало сакральное, когда общество было идеально устроено, правильно почитало богов, но это идеальное общество, оно нам теперь недоступно. И никакая традиция, ни религиозная, ни сакральная, его полностью не отражает, а является в лучшем случае отцветами, отблесками этой, скажу прямо, мифической, примордиальной традиции, потому что у той же исторической науки насчет этого просто, ну, никаких данных нет. Это некая такая вот априорная схема, которая была у мыслителей того времени. Вот, и в том числе вот эти вот отблески когда-то существовавшей единой истины, они рассыпаны по всем религиям. Не только христианство, но и абсолютно везде можно найти вот такие вот сакральные отблески и в даосизме, и в буддизме, и в исламе, и где угодно. И, скажем, основные представители традиционализма, они, как правило, уходили в ислам, когда они вот решали какую-то традицию отдаться, при этом не переставая быть традиционалистами, такими синкретистами, которые одновременно считали, что спастись можно и в буддизме, и в христианстве на определенных условиях. Там тот же Генон симпатизировал католичеству, говорил, что вот европейское общество в наибольшей степени не было приближено к традиционному, только когда была такая средневековая, по-настоящему феодальная, строгая Европа. И вот Дуги на самом деле, он формируется как? Он попадает в Южинский кружок в 80-м где-то году, попадает под влияние двух людей, Гидара Джамаля и Евгения Головина, которые тогда задавали тон в Южинском кружке, больше даже Головин, чем Джамаль, и они именно его натаскивают в традиционализме, потому что они тогда были сторонниками традиционализма, и Дугин читает только западных авторов. Он, в общем-то, его идеи, это на самом деле, они не что-то оригинальное, это такие маргинальные заметки на полях европейского западного традиционализма. И вот вторую вещь, которую я хочу заключением опять моего соло сказать, что очень хорошо сказал тут же Марк Седжвик, автор этой монографии в европейском традиционализме, очень информативной, очень такой, ну, прорывной, которая вообще впервые, она имеет такое значение, что она впервые рассматривает этот предмет на полном серьезе и такой прорывной характер носит, а первому в исторической науке всегда трудно идти. У него достойная попытка получилась, и вот он там говорит, что на самом деле, две вещи я скажу оттуда. Первое, что вот эта вот традиция европейского традиционализма, которая принадлежит Дугин, она всегда наибольшая отталкивание вызывало у людей двух типов. Первое – это академические ученые, которые профессионально в науке работают. Второе – это верующие, по-настоящему ортодоксально верующие той или иной там, конфессии или религии, которой не принадлежат. Почему? Во-первых, потому что вот эта традиция европейского традиционализма, почему она вызывает наибольшее отталкивание у академических ученых? Потому что она выносит на свои знамена тот лозунг, что мы очень отрицательно относимся к так называемой академической профанной науке. У нас эзотерическое тайное знание, мы многое черпаем из таких дисциплин, которые в академическом нормальном мире считаются парадисциплинами. Это алхимия, астрология и так далее. То есть тут же Юлиус Эвелл, Рене Генон, они много глубинно ходили, например, в алхимии. Или там Евгений Головин. Он был, говорит, непревзойденный знаток алхимических средневековых и новоевропейских алхимических трактатов. То есть они сами говорят, что мы не это вот профанная такая вот для толпы, для массы наука. Мы наука высшего уровня, эзотерическая. А у верующих, вот настоящих, которые там по-настоящему верят, это отталкивание из своего синкретизма. Дугин так, например, говорил в предисловии к первому изданию Рене Генона в постсоветской России, что на самом деле все религии на эзотерическом уровне, они друг к другу близки, они сущностно говорят об одном и том же. А вот их экзотерический внешний уровень для массы, он отличается сильно, да, но это для непосвященных. И второй момент, вот я к Седжвику возвращаюсь, что я хотел бы отметить. Седжвик говорит, что везде эта традиция во всем мире была и остается маргинальной, европейский интегральный традиционализм. То есть такие заметки на полях культуры. И только в нашей стране, в вашей стране, говорит Седжвик, то есть в России, да, мы берем Россию, это вдруг прорвалось вперед, заняло главенствующие места, и это все случилось благодаря энергии и какой-то собранности, поведению одного человека, Александра Дугина. То есть мы на самом деле питаемся вот благодаря неутомимости творчества Александра Гелевича и тех его сторонников, которых он вокруг себя собрал. На самом деле мы, ну я скажу такую резкую вещь, нас пытаются накормить неким эрзацем. Тем, что должно оставаться маргинально, но вот Дугин просто он решил делать карьеру в академической науке где-то вот со второй половины нулевых годов или десятых, решил туда прорваться, и вот те нормы, которые он навязывает, почему это на самом деле скверный анекдот? Потому что он представляет традицию, для которой гораздо более важны, скажем, не школьная физика, химия там, или история, а традиции алхимии, астрологии, какого-то тайного там, эзотерического знания даосизма. И вот это он пытается навязать всему академическому миру России. Это очень, прошу прощения, напоминает уверение какого-нибудь козла, который уверяет хозяинов участка, что он будет самым лучшим хранителем их капусты в огороде.
Ну, может быть, сейчас он по-другому думает, это же было давно, сейчас он православный человек, даже старообрядец отчасти.
Не-не-не, это его позиция, она просто просто ушла на второй план. Она остается, вот если почитать серьезно его книги, ну, на самом деле это душевредно, и вы увидите, что композиция никуда не ушла, она просто отступила на задний фон. То, что раньше он свободно высказывал, скажем, свои симпатии к фашизму. Для него положительные характеристики, безусловно, обладал национал-социалистский режим Германии, о чем он пишет в своей работе 1994 года «Консервативная революция», где он говорит, что на самом деле вот, национал-социалистский режим он не дотянул. Это был тот самый третий путь, по которому надо было идти. К сожалению, мы сейчас вот лишены, он потерпел поражение. И потом уже его, этот третий путь 1994 года, переделался в четвертую политическую теорию, на самом деле. То есть он просто закамуфлировал свои симпатии к тем или иным установкам или институтам фашистского режима, просто в том числе переназвал их как четвертая политическая теория, закамуфлировал, но сути это никак не поменял. Он ни слова не отрекся от своих книг, вот, которые я вам предсказываю эти тезисы, что, может быть, ну, по-хорошему человек, если, как вы говорите, он стал православным консерватором, еще кем-то, он должен осудить свои, мягко говоря, спорные высказывания. А я еще о спорных его высказываниях вот в области веры, в области онтологии не говорил. Это требует отдельного обсуждения. Но ни слова не сказано осуждение. Более того, эти книги переиздаются в том же виде, как они издавались в 90-е нулевые годы.
Хотела немножко добавить по той теме, которую уже затронула Юрий Владимирович. Я, конечно, в таком объеме массовом вот эту душевредную литературу не осваивала, но, тем не менее, с некоторыми работами мне удалось ознакомиться, в том числе «Консервативной революцией» и такая работа, которая носит название «Знаки Великого Норда». Она, собственно, впоследствии получила другое название, переиздавалась энное количество раз. И, собственно, в работе «Знаки Великого Норда», которая издавалась в издательстве «Арктагея», собственно, эта тема тоже тесно связана с этой концепцией, собственно, с концепцией Германа Вирта, о котором Юрий Владимирович не упомянул, но просто хотелось бы как раз тоже его включить, потому что сам Дугин относится к Вирту как отцу-основателю того, что пойдет от традиционализма. А напомню, что Вирт был одним из участников экспедиции Ананербе, а, собственно, экспедиция, которая была основана национал-социалистами на территорию, собственно, и Африки, и других материков в поисках как раз-таки некой первичной цивилизации, которая бы свидетельствовала о том, что, ну, собственно, вот эта вот традиция интегральная, она действительно существовала. И, собственно, сам Вирт был другом Гиммлера, если не ошибаюсь. Гиммлер был руководителем проекта, а, ну, скажем так, Вирт основным исполнителем этой, ученым, скажем так, экспедитором, который собирал соответствующие артефакты для подтверждения некой концепции. Ну, собственно, эта концепция как раз ведущая к тому, что есть некая первичная традиция, что некая существовала первичная бога мировоззрения, когда жили люди, которые, собственно, не нуждались в Боге, потому что они мыслили Бога. То есть и здесь, исходя, отталкиваясь от этой концепции, уже и строится дальнейшее представление о том, что было первичной традицией, почему появились разные конфессии, осколки этой традиции. И непосредственно как бы сам Дугин называет Вирта вот таким вот отцом-основателем, которого почему-то забыли Эвола и Генон. Почему-то они, даже эти избранные, относятся к нему с каким-то пренебрежением. И, на мой взгляд, все тома на Амахе, которые идут впоследствии, это некая попытка продолжить труды Германа Вирта, который, безусловно, для Дугина является неким таким значимым персонажем. Ну и здесь, опять-таки, вот эта связь с национал-социализмом через Вирта отчасти идет. И было отмечено Юрием Владимировичем, что есть некий третий путь, концепция третьего пути, то есть это то, что Дугин называет консервативной революцией, как раз-таки по большей части истинной консервативной революции. Этот истинный третий путь, который исторически может принимать разные обличья. Вообще у него достаточно интересный вот этот ход, когда он не дает определения, не дает определенных характеристик какой-то концепции и говорит о том, что она исторически может принимать разные виды, пусть даже в виде такого некого зла, который первично считается злом. И немножко хотелось вернуться к самому термину «арктагея», концепции «арктагея». То есть, собственно, это и была та первичная цивилизация, северная цивилизация, нордическая, то есть у греков Гипербория. А здесь, собственно, появляется термин «арктагея». У Александра Гелевича существовал даже сайт, который так и назывался. Там был манифест вывешен, собственно, для истинных таких арктагейцев. И по большей части он, на мой взгляд, опирался отчасти тоже на концепции Вирта, которая отличается от расовой концепции национал-социализма только тем, что, по большей части, твою расовую высшую принадлежность определяют твои умственные способности. Ну и, собственно, почему-то там тоже была указана группа крови, да, то есть что люди определенной группы крови, неопределенного фенотипа, неопределенной национальности, но группа крови и обладающие определенными умственными способностями – это представители той самой арктогии.
Если не секрет, это какая группа крови? Может быть, мы тоже принадлежим?
Это первая группа крови, универсальный донор, видимо, как-то с этим все связано. И это просто как некая такая предыстория, связанная с тем, как в дальнейшем, на мой взгляд, опять-таки, это из тех книг, которые я читала, это Хайдеггер как возможность русской философии, когда Дугин пишет о том, что у русских нет Бога, потому что русские мыслят Бога, он тем самым указывает на то, что ну, русские как нация, во-первых, ну, нет отдельной личности, да, есть только соборное некое такое вот общее сознание, которое есть Бог. То есть, и это, на мой взгляд, перекликается с тем, что есть у представления Вирта, у вот этой первичной расе, которая потом рассеялась по всем материкам Земли, но, тем не менее, есть какие-то артефакты, свидетельствующие о том, что она существовала.
То есть, те, кто хотят понять Дугина, должны прочитать Вирта?
Лучше не надо.
Давайте так скажем. Те, кто хочет понять Дугина всерьез, хотя, наверное, его не стоит понимать, они должны почитать самого Дугина. На самом деле, великое счастье Дугина, что его не читают, что все судят в основном по его медиаобразу, по его медиафеномену, потому что он говорит по телевидению, что он говорит там в своих соцсетях, в телеграм-канале своем, в Максе и так далее. Счастье Дугина, что большая часть нашего ленивого и нелюбопытного народа ограничивается этим, потому что все написано открыто в его книгах. Я сам 2 года назад с небольшим относился к Дугину очень с симпатией, потому что я видел патриотические высказывания, которые говорит человек. Мне это просто было интересно. А когда я открыл книги, я просто ахнул. Вот, они обладают таким свойством, что они затягивают вот в свою орбиту такую, условно говоря, горячую молодежь, которые там, многие из них переболеют Дугином, потом отойдут, но те, которые остаются, они попадают в некую секту. И не случайно вот это вот нечто сектообразное, дугинообразное, оно в дискуссии не вступает, оно к ним не способно. Вот ты либо веришь полностью вот, как бы, вот тому, что говорится, что это такой вот отблески традиции и так далее, либо нет. И вот то, с чего я начинал. Самый интересный вопрос, на самом деле, это не сам Дугин, а вопрос этот, роли Дугина в России, почему он занял вот такое важное место. Это говорит первое, на мой взгляд, о некой интеллектуальной пассивности нашего общества. Второе, я позже про это скажу, в чем Дугин отступает от православия в своем учении, так называемом дугинизме, там очень много черт, которые ну, никак не сочетаются, даже противоречат. Почему-то нет реакции церкви, да, каких-то ее официальных институции. Почему-то все это принимается. Более того, Дугин даже является заместителем Всемирного Русского Народного Собора. Это, на мой взгляд, говорит только об одном. О том, что мы ленивы и нелюбопытны. Потому что если там не надо никаких специальных разысканий. Просто откройте и почитайте его книги там многочисленные. Там все это открыто написано. Но, видимо, в современности, где облик медиа важнее, чем то содержание, да, обликом чего оно является, оно вот приводит к тому, что означающее, оно вытесняет то, что оно значит, что оно становится более важным. Знак, который уничтожает свою собственную сущность. Да? И вот на самом деле, вот в случае с Дугиным, вот это вот расхождение медиаобраза и того, чего оно образом является, содержание его учения, оно носит кричащий и, на мой взгляд, более того, вредный характер. И вот я сейчас, наверное, к самому главному тезису общественному подойду, что популярность Дугина – это показатель того, что мы эту смуту, которая началась в середине 80-х годов, мы так и не преодолели. Потому что в здоровом обществе не может быть таких явлений, когда говорится одно, а дается совершенно другое, которое истинно закамуфлировано. Когда проповедуются такие вещи, вот Дугин открыто пишет, что мы сторонники холистского подхода в богословии и в метафизике, и мы считаем, что нет жесткого разделения на добро и зло, это его, например, книга «Философия традиционализма» 2002 года, курс лекций, который читал он в так называемом новом университете, что мы сторонники того, что нет жесткого белого и жесткого черного, верха и низа, что белое и черное, добро и зло, они испытывают тайную симпатию друг к другу. И в рамках этого холистского понимания сатана тоже в чем-то является положительным персонажем. Это тоже персонаж, который нужен в этой холистской экономии мироздания, который тоже какие-то полезные функции выполняет. То есть в традиционном христианском богословии сатана как ну, олицетворение воплощения зла у Дугина тоже в чем-то положительный персонаж.
Помните эпиграф к «Мастеру Маргарите» Булгакова?
Да, помню, ну и с Фауста Гёте, да и что?
То есть Дугин не первый так думает?
Ну, понимаете, Фауст – это великое поэтическое произведение, но я не хочу быть его апологетом. Ну да, Фауст. Давно не читал, не помню, ничего не могу сказать.
Я часть той силы, которая вечна.
Да. Но я, это нужно в контексте брать, понимаете? Одной цитаты мало. Что хотел этим сказать Гёте? Что этим хотел сказать Булгаков, цитируя? Какой контекст романа Булгакова «Маргарита» – это совсем другой поворот нашей темы. В чем главный вот парадокс с Дугиным? Булгаков не мимикрировал себя ортодоксального такого православного, такого метафизика настоящего христианства, православия, защитника традиционных ценностей, традиционной России исторической. Дугин же мимикрирует. И более того, он сейчас выступает таким фронтменом этого движения, получается, идейного, к возвращению к традиционным истокам. Сам, наоборот, являясь, я его называю, условно говоря, антиконсерватор. В значении греческой приставки «анти» не только против чего-то, а вместо чего-то. То есть он, безусловно, заместитель чужого места и имитатор этого всего.
Если вернуться к Гёте, то сам Гёте был абельгейцем, да, то есть это тоже представитель сектантства, да, ну и для гностицизма, что упомянул Юрий Владимирович, а, собственно, для гностицизма характерно оправдание зла в таком ключе, ну и, в принципе, не признание четких градаций добра и зла, то есть они друг друга перетекают, друг друга заменяют, и для Дугина на самом деле это характерно, я думаю, Юрий Владимирович нам об этом еще скажет более подробно. А я хотела немножко вернуться опять к феномену популярности, может быть, а здесь уже я как выскажу взгляд как человека, который родился только в 90-е, и мне кажется, что вот у Юрия Владимировича есть как раз одна из последних статей, по-моему, где такое гершензоновское покаяние практически о том, что мы сами виноваты в том, что нет, у нас не было того, чтобы привлекло и молодежь, и людей, которые хотят любить свою страну, придерживаться какой-то некой традиции, да, то есть не было тех людей, которые этим бы занимались в то время. И, на мой взгляд, это верно. Замечание. Я как социолог по первому образованию могу подтвердить, что в период, когда я училась в школе, когда я поступала в университет, доминирующей действительно повесткой была ориентация, ну, на либерализм, причем в таком кричащем виде, не в истинном виде понимания того, что есть либерализм, ну, и тем более умеренный либерализм. А здесь действительно было пустое место, которое занял человек, имеющий определенные выходы на ресурсы, имеющие свои издания, ну, я имею в виду некоторые журналы, точнее, альманахи даже, которые затрагивали те темы, которые импонировали молодым людям, которые хотят действительно, ну, имеют какую-то любовь к своей стране, к своей культуре, и пытались как-то ее поддерживать. Но другое дело, что зачастую это были, ну, действительно молодые люди, которые не совсем могли разбираться в тех вещах, ну, вот 90-е, нулевые годы, это период такого брожения умственного, когда, собственно, ну вот люди вернулись вроде бы в церковь, да, ну, как бы вопрос, насколько они понимали суть учения церкви, например, да, то есть или пытались вернуться к истории России, но история России до сих пор настолько запутана, что и до сих пор есть такие представления о разных периодах, зачастую и ложные, зачастую где-то проблескивает правда, что не всегда поймешь и сможешь верно ориентироваться. То есть и здесь, безусловно, немножко сбитые с толку, они находили харизматического лидера, здесь, безусловно, стоит подчеркнуть, что есть определенная харизма, и мне приходилось сталкиваться со студентами не профильных специальностей, не философов, но которые знали о Дугине, знали, что он философ. И они меня спрашивали, почему в рамках курса истории русской философии мы его не рассматриваем. То есть мне приходилось как-то им объяснять, что, ну, знаете, есть русская философия, а есть как бы мимикрия под русскую философию, есть люди, которые хорошо говорят, а есть люди, которые пишут работы определенного толка и которые играют определенную роль. Но подчеркну опять-таки, что мы живем в эпоху, когда медиа играют ключевую роль, и популярность человека в медиа, его определенное продвижение на этих ресурсах, на этих площадках, оно позволяет ему, точнее, другим, знакомиться с его учением, представлением, или, по крайней мере, с тем видом, в котором он себя подает. А кому-то это импонирует, кому-то импонирует философия за 10 минут, да, то есть это как бы такое, ты получаешь вот это вот дешевое, скажем так, знание, да, и становишься обладателем, повышаешь свой престиж, свой статус в глазах глазах окружающих. И здесь как бы вот Дугин стал таким, да, человеком, которого начали узнавать. А, причем молодые люди его знают зачастую, и многие даже обижаются, когда его почему-то не упоминают там, в тех же самых курсах, может быть, или просто когда говорят о русской философии, что вот такой вот талантливый человек, почему его академия не замечает. И это, безусловно, как бы проблема, о которой было уже сказано, что действительно многие брезговали читать просто эти работы для того, чтобы дать им определенную оценку. Но вот выходят и продолжают выходить некоторые аналитические статьи, посвященные разбору разных аспектов. Там, я бы не сказала, что это система, это, скорее всего, просто такой набор фрагментов определенного учения, который пытается уместить как или подать как единое целое Александр Гиревич.
Тут я соглашусь, потому что действительно Дугин умеет быть ярким. Он умеет на самом деле говорить с массовой аудиторией. Но в чем, вот, мне кажется, важный момент надо отметить. Мы живем в очень сложное время, действительно, когда не просто медиа задают тон, а когда, если ты хочешь быть услышан, ты должен ориентироваться на массовые запросы, на массовое общество. Грубо говоря, то, что раньше называли толпой. В культуре, которая еще не была разрушена вертикаль должная, там, где была правильная цензура, где было само понятие авторитета, у нас же сейчас в авторитет, условно говоря, выбираются не путем какого-то сложного восхождения по вертикали, в том числе через признание экспертов, а, грубо говоря, голосование массового общества, толпы. И вот Дугин умеет разговаривать на этом языке, а людям традиционная культура, традиционного воспитания, традиционных установок, скажем так, им сложно на самом деле на этом языке говорить. Вот мы попадаем в такую вилку, такое противоречие, перед которым в целом церковь стоит. Как говорить с молодежью на таком языке, в том числе, чтобы не опошлить и не снизить наши ценности? Это проблема, лично которую я не знаю, как решать. Тут каким-то, как сказал Гомес Давила, мы на самом деле только диагносты, а вылечить может только Бог. Мы можем там диагноз какой-то вынести, но лечение мы никакого не можем провести, потому что это просто не в наших силах. Но, конечно, объективная сложность нашего времени, что вот у нас уже задают тон, то, что Хосе Ортега Гассет писал, массовое общество, восстание масс, да, которое в том числе каким-то таким народным голосованием выбирает философ номер один. Это, опять-таки, признак какого-то духовного неблагополучия из современного мира и нашей страны, что вот в авторитеты выбираются таким массовым голосованием фигуры, которые с академической такой нормальной точки зрения, с точки зрения, за которым стоит 2500-летняя академическая традиция, которая берет в начале Платоне, хотя Дугин пытается в том числе активно платонизм освоить и приписать его себе. Вот. Но в то же время его другие труды показывают, что он к этому отношения не имеет. Для него более важно, скажем, то, что Евгений Головин говорил по поводу бога Диониса, по поводу алхимических трактатов и так далее. И вот, кстати, в этом контексте действительно можно упомянуть сборник «Великий сон Логоса», который я иронично называю «Великий сын Логоса», «Философия Александра Дугина между мифосом, пафосом и чем-то там еще». Это вот как бы ряд исследователей с разных точек зрения оценил очень критически, проанализировав сначала, стараясь беспристрастно, но выдал очень такие критические выводы и заключения по поводу Дугина, там и по поводу его отношения к Хайдеггеру, к русской традиции и так далее. Вот я понял, что я не сказал одну важную вещь, что на самом деле один из важнейших тезисов Дугина, чтобы как бы слушатели поняли всю провокативность его, так сказать, учения, состоит в том, что русской философии еще не было. Ее нету. Ее только предстоит создать. И он всячески подводит к тому, что вот, ну, этим создателем буду я, который констатировал, что русской философии еще не было. Почему так? Вот дальше начинается, если можно так углубиться в сложные материи, но поскольку я это отчитал, вот этот груз знания выплеснули на слушателей, чтобы не только мне было тяжело, чтобы мне стало чуть легче. У Дугина примерно так строится социология, что любое общество, а в нем главные силы, главную основу составляет его архаическое бессознательное. Это некие паттерны в духе Юнга, вот его глубинной психологии, некие архетипы, которые правят народом. И вот культура, она формируется вот из этих вот таких вот архаических, бессознательных, коллективных таких паттернов, которые правят культурой. Вот. А Дугин говорит, вот дальше самое интересное, по поводу России, что он говорит, что в России была нарушена эта коммуникация между коллективной бессознательной основой общества, который формирует архетипы, и тем, что прорывается в сознание – тем, что само сознание обнаруживает, потому что сознанием в России, которое ориентировали на Запад элиты, говорит Дугин, оно всегда было до такой степени ориентировано на Запад, что только импортировало какие-то установки с Запада, что вступало в яркое противоречие с коллективным бессознательным, архаическим России. Вот это вот понятно, что я говорю пока? Русская философия не сложилась потому, что она тоже была очень вестернизирована, попала под это модерное влияние. Отсюда возникает у Дугина концепция археомодерна, что в России архаическое коллективное бессознательное народное начало, народ – это носитель той самой коллективной архаики, всегда было в контрах, в противоречии с модерновой культурой, которую элиты проповедовали, в том числе и русскую философию. И поскольку они не отражали по-настоящему коллективное бессознательное России, только сейчас его предстоит проанализировать, ну, понятно, что с помощью самого Дугина, он же у нас психоаналитик, а психоанализ – это всегда единичная вещь, это искусство, в большей степени, а не наука. Проанализировать по-настоящему это коллективное бессознательное, обнаружить и впервые его выразить. В этом контексте он очень отрицательно, пренебрежительно постоянно пробрасывает там, что вот русские философы философствовали так, как философствуют коты, это какое-то мяуканье. Бердяев как не очень яркий философ. Вот это вот рассыпано по всем трудам. Или Бибихин вообще ничего не сделал с точки перевода в Хайдеггера и объяснения русскому читателю, что человеку с академическим бэкграундом, который хорошо знаком и с Бибихиным, и с тем, как он переводил Хайдеггера, просто кажется какой-то ну, необъяснимой наглостью. Вот такое высказывание по поводу того, там, кто по-настоящему Хайдеггера России открыл. Вот это вот отрицание русской культуры, то, что вот я впервые ее должен высказать, на самом деле часть, которая увязана в довольно стройное идейное целое. Дугин не эклектик, у него все продумано. У него на самом деле, да, это очень многословно, очень загорожено всякими словами, наименованиями концепций, но на самом деле все продумано. Вот консервативная революция и есть способ такого переворачивания, чтобы архаическое бессознательное впервые обнаружилось и начало править по-настоящему России. А вот этот сборник «Великий сын Логоса. Философия между Александра Дугина, между мифосом, пафосом и чем-то там еще», вот я советую найти слушателям, почитать, где просто холодный, спокойный, объективный, аналитический разбор Дугина. Если как бы, слушателям покажется, что я как-то пристрастен, настроен по поводу Дугина, что я какие-то там собрал компрометирующие вещи специально следователей, что мне ЦРУ заплатило или какой-то отдел ФСБ или еще что-то, я просто советую найти этот сборник и спокойно его попытаться читать.
Вы же один из авторов этого сборника, да, Александр?
Да, я выступала в этом сборнике как непосредственно человек, занимающийся русской философией, но именно от себя, да, то есть не от институции.
Русской философии, которой по Дугину нет.
Да.
Были проблески, намеки, но она не сформировалась, ее нету. Это на самом деле, так как говорится, на этом месте свалка. Ее надо расчистить, убрать и строить совершенно новое нечто.
Русской философии не существует, есть только возможности. Эта возможность заключается у нас в том, чтобы применить герменевтический круг Мартина Хайдеггера, наложив его на русскую историю и ну, историю России, которая Дугиным тоже интерпретируется специфически и очень своеобразно, на мой взгляд. И, собственно, помимо того, что было высказано Юрием Владимировичем относительно высказываний Александра Гевича насчет русских философов, да, то есть там есть еще очень такие интересные слова, посвященные Ивану Александровичу Ильину, имя которого теперь носит некая высшая политическая школа, которую возглавляет сам Александр Гиревич. По поводу Ильина же он писал, что это такой вот патриотизм на прусский манер, Ильин вообще не русский философ, он не входит в этот архаичный круг, куда, безусловно, входят символисты, типа Андрея Белого, Александра Блока. Ну, насколько мне известно, Ильин был одним из жесточайших критиков как раз-таки этих представителей русской культуры, которые претендовали быть философами в свое время. И, безусловно, есть определенный парадокс, и, на мой взгляд, для меня это загадка, как было возможно допустить того, чтобы Александр Гевич Дугин, представитель как раз-таки традиции, интегрального традиционализма, адаптирующий ее для русского читателя, зрителя, слушателя, который будет возглавлять школу, носящую имя столь чуждого ему мыслителя, который был строго академическим мыслителем, то есть Ильин действительно получил прекраснейшую подготовку, он был прекрасным историком философии. То, что его до сих пор называют гегельянцем, это достаточно парадоксально и, на мой взгляд, свидетельствует опять-таки отчасти еще о том, что Ильина не читают, и, собственно, то, что либо тот, кто читает, не совсем разбирается в истории философии и философии как таковой. Но ряд стереотипов отчасти связаны с Ильиным, как раз закрепился в силу того, что глава этой высшей политической школы в момент 2024 года, когда был скандал, связанный с тем, что эта школа как-то появилась, засветилась в эфире, пытался оправдывать имя Ильина, его непричастность к каким-то структурам, упоминая, что он гегельянец, он фихтеанец, ну, видимо, только потому, что он посвятил ряд своих историко-философских работ Гегелю и Фихте, да, то есть, или, может, потому что Бердяев об этом так писал, который сам, на мой взгляд, опять-таки, в истории философии был не очень-то и силен. И каким образом у нас, опять-таки, получилось такое парадоксальное сожительство имен несовместимых, очень интересно. Ну, опять-таки, вернусь к тому тезису, который уже высказал Юрий Владимирович, о том, что мы живем в эпоху не очень притязательной, интеллектуальной, может быть, заинтересованности и интереса вообще, не пробудившегося так к тому, что происходит вокруг, что как, что с чем сочетается, и вот некий такой действительно постмодерн и смесь существующая в головах людей, которые вполне себе считали, что, ну, эти два имени вполне себе сочетаются. Но другое дело, что если, опять-таки, касаться Ивана Ильина, то вокруг этого имени уже сложилось ряд стереотипов, опять-таки, на мой взгляд, поддерживающихся в масс-медиа, или, по крайней мере, регулярно пытаются их поддерживать, в силу чего и закрепляется возможность совмещения этих имен. Но статья, которая включена в сборник «Моя», она, не безусловно, посвящена разбору этого кейса на примере как раз-таки философии и философских заходов Дугина, ну и, собственно, философии Ивана Ильина, и, в принципе, неких биографических моментов, которые разводят этих людей совершенно по два полюса, да, то есть они не могут быть совместимы.
Они антагонисты, да?
Они, безусловно, антагонисты, да. То есть Юрий Владимирович упоминал, что Александр Гельевич сторонник некого эзотерического, простите, знания, да, то есть некого высшего знания, по большей части такого интуитивно-бессознательного, тут слово интуиция, наверное, даже не стоит сюда примешивать, а Ильин сторонник именно четкой философии. Я бы не сказала, что он уходил в какую-то там, может быть, схоластику, но с логикой у него было все прекрасно, и это ему помогало как раз-таки отделять разные явления друг от друга и пытаться это сформулировать.
И я вот хотел бы продолжить то, что Александра Ивановна говорит по поводу сочетания несочетаемого. Действительно, Дугина стали уже как такую важную фигуру приглашать таким свадебным директором или свадебным генералом. Вот это вот явно со школой высших политических наук имени Ивана Ильина, хотя о том же Ильине буквально за 4 года до своего назначения на пост он писал в очень утяжительных тонах, что Александра Ивановна привела, процитировала. Я со своей стороны, чтобы не быть голословным, просто вот зачитаю то, что Дугин говорил в интервью в сборнике, недавно изданном под громким названием «Константин Леонтьев, первый русский антиглобалист и главный философ страны». Дугина как важную фигуру пригласили. И вот что он сам говорит по поводу того, какое он отношение имеет к Леонтьеву. И после этих слов, на самом деле, у меня тут же вопрос возник. А зачем тебя вообще позвали-то, если ты такое говоришь? Его спрашивают, а был какой-то момент вашего личного знакомства с Леонтьевым, который как-то запомнился? И Дугин что отвечает? «У меня довольно необычная интеллектуальная биография. Я начинал свой путь со знакомства с русской философией на самом деле не сразу. Я начинал с европейского традиционализма, и найдя именно там для себя фундаментальные метафизические, интеллектуальные, философские ориентиры, я стал искать и в русской традиции, стараясь найти то, что на них было похоже». То есть он сам открыто говорит, что я читаю русскую традицию, русских философов, в том числе вот вашего любимого Константина Леонтьева, который как бы броско назван, ну, он прежде всего мой любимый, назван главный философ страны, тут через очки, через призму европейского традиционализма. И он говорит, то есть Леонтьева я открыл для себя после того, как уже внимательно, глубоко, до деталей изучил Генона, Эволу, Хайдеггера и увидел у них много общих черт. То есть он в Леонтьеве или в любом другом русском философе, в лучшем случае, вот на фоне его в целом уничижительного отношения к истории русской философии, увидит, похвалит за то, чем они похожи на Генона, на Эволу или на Хайдеггера. Но не специфически русского или специфически православного, или специфически, ну, какого-то традиционалистского, истинно русского, в этом не будет.
То есть русская философия вторична по отношению к европейской. Александра, вы как специалист по русской философии, что об этом думаете?
Я думаю, что говорить о русской философии в начале 20 века в таком тоне как минимум неуместно, потому что на самом деле есть глубокая проблема провинционализма в России, когда считается, что у нас ничего не могло быть и прочее. А если все-таки поинтересоваться и заняться историко-философской реконструкцией ситуации того времени, то можно сказать, что некоторые работы русских мыслителей, они менее известны, чем те, кого относят к такому канону русской религиозной философии, а их работы были отчасти опережающими некоторые европейские идеи. Другое дело, что у нас столь трагически сложилась история, и русская философия не могла дать полностью того, что было уже к моменту начала 20 века.
Вот тут, наверное, пришла пора, что мы подступили, наверное, к одному из главных парадоксов Александра Гелевича Дугина. Этот парадокс заключается в том, что Дугин же сам западник. Он западник, он просто черпает из такой довольно маргинальной для Запада традиции, как интегральный европейский традиционализм и консервативная немецкая революция, но его установки, его мировоззрение, оно сформировано чисто западными философами, просто такого маргинального уровня. Особое недоразумение то, что его воспринимают как какого-то носителя русской духовности или русской традиции.
А откуда еще черпать, если в России не было нормальных философов своих, кроме Дугина?
Тут в логике не откажешь ему, но на самом деле я вот хотел бы сказать, что это опять-таки показатель того, что через что наша страна прошла 80-е и 90-е годы, когда в итоге вот этого неразумного отказа от собственных традиций, в том числе и традиции советского времени, мы захотели всего западного, даже консерватизм западный, в западном исполнении. Ух ты, ново, интересно, ух ты, послушаем, такого не было. То есть настоящего поворота в сторону каких-то русских традиций в культуре еще не произошло. И на самом деле яркий показатель этого Дугин. И вот другое, я так сейчас, может быть, перескочу, важная характеристика дугинских идей, то, что они носят, несомненно, гностический характер. Там очень много от гностицизма, как некой такой универсалии религиозной. Гностицизм, его идейные черты, они прорывались в разные периоды европейской истории, в самых разных учениях. И вот для 20 века тоже характерен своего рода неогностицизм. И Дугин, на мой взгляд, является его ярким представителем. Как известно, церковь начала свое становление с такой очень решительной борьбы с гностицизмом, а Дугин в своих трудах, там вот у него главная, наверное, философско-богословская книга, это одна из главных, «К темному логосу», там специально глава, посвященная Василиду, одному из главных гностиков II века, где он пишет о Василиде в очень комплиментарных тонах. И, кстати, Дугин вот в своей, как бы, такое постмодернистское умное слово «стратегии», да, очень похож на Василида. В чем? Василид, он, например, никогда не выступал открыто против христианских догматов и был против мученичества христианского. Почему? Потому что он говорил, что мы, гностики, носители высшего знания, не должны опускаться для толпы. Ну, скажи ты им что-нибудь, что их устроит. И не иди на мученичество. Обхитри. Это такая хитрая такая тактика или стратегия гностиков и Василида. И вот Дугин, на самом деле, мне такое устойчивое впечатление, что он этой стратегии тоже такой хитрой гностической, что для толпы одно, а для элиты другое, он придерживается. Потому что, опять-таки, для Дугина, для его идейных построений очень сильна вот одна из его каких гностических черт? Разделение на элиты, которые погружены в эзотерическое знание, которые что-то такое тайное знают, тайные традиции, и народ, массы. Элитам можно многое, как он говорит в одной из своих статей, кстати, по поводу, была такая группа «Тату». Он хвалит группу «Тату» и говорит, что это наши евразийские девчонки-лесбиянки, их нужно поддержать. И где он говорит, что идя путем левой руки, это вот очень большая тема для разговора, как Дугин понимает путь левой руки, что такое путь левой руки вообще в культурной традиции. Ну, в общем, скажем условно, что это такой вид духовности, который противоположен путю правой руки, традиционному духовному пути, к восхождению, аскетике, следованию строгим нормам добра. А тут наоборот, главное выход запредельный, где можно любые нормы нарушать, потому что ты гностически хочешь вырваться из мира, который тебя оковал, в том числе его нормы нарушить, любые, как ненастоящие. И вот для Дугина путь левой руки, он говорит, что элитам это можно. Тем, которые заслужили право быть элитами, они отстояли свое право. И это вот у Дугина устойчивый мотив, который виден и в его социологии, и в политологии, и в богословии, и в каких-то иных отраслях, потому что, повторюсь, он на самом деле очень разносторонен и весьма системен и продуман. Его многословие, через него трудно прорваться, да, и через его вычурный стиль такой эпатажный, но если прорываешься, ты видишь там логику. которую, конечно, не дай бог увидеть.
Под элитой Дугин имеет в виду интеллектуальную элиту или в том числе и властную?
Который вообще вот наверху, для него очень важна идея, что касты. На самом деле общество все делится на касты. Кто-то рождается быть правителем, кто-то рождается быть воином, охраняет общество, кто-то рождается быть земледельцем или ремесленником, то есть обслуживать эти высшие слои. Но это идея, которая идет у Платона и которая принимала разные виды, и это как бы то, что Леонтьев тут же называл крылатой идеей, то, что определило путь развития европейской мысли. Но вот Дугин ее толкует на такой индуистский манер, что это такие вот касты в индийском смысле. Ну, следует, конечно, тут Эволи, Генону, другим традиционалистам. Они никак не должны смешиваться, и это прирожденное данное. И вот элиты – это те, которые на самом верху, которые вот рождаются быть элитами. Безусловно, я думаю, Дугин себя таким, конечно, представляет.
Но это сословие.
Это касты. Понимаете, сословие – это какая-то такая социально-психологическая характеристика, а тут метафизическая характеристика. Потому что вот другая важная черта той духовности, о которой Дугин говорит, которая и заставляет вспомнить вопрос апостола Павла. «Какого духа ты?» Я точно сейчас не помню цитату. Вот Дугин постоянно говорит о том, что это разделение на касты, оно имеет метафизическое значение.
Ну, здесь можно действительно добавить о том, что есть некие пересечения с индуизмом и с платонизмом, потому что выход из, скажем так, круга, да, это только смерть, чтобы достигнуть нового рождения, что, опять-таки, с гностицизмом очень хорошо сочетается как прорыв в другую действительность. И для Дугина из гностицизма характерны еще манихейские мотивы, когда у него добро и зло превращаются в онтологические некие сущности, обретают плоть и кровь, и их физическое уничтожение как раз-таки ведет к тому, что побеждает какая-то из сторон. По крайней мере, та интерпретация, которую Дугин дает работе Ильина «Сопротивление злу силой», она сугубо манихейская, хотя в самой работе Ильина таких мотивов, ну, по крайней мере, лично я не нахожу, может, я, конечно, не столь сведущий в богословии, но, на мой взгляд, Ильин как раз здесь более ортодоксален, а вот интерпретация этой работы вызывает у меня огромные вопросы, связанные с тем, как потом это пошло уже дальше в массовое восприятие.
Вот тот гностический заряд, который, безусловно, есть у Дугина, который, кстати, выражается в нетерпеливом ожидании Армагеддона. Дугин постоянно говорит, вот-вот сейчас грянет, вот сейчас начнется последняя битва, мы должны быть не просто щитом, а мечом Катехона тоже ударить. Тема ядерного апокалипсиса, как чего-то желанного у Дугина, у меня этому, кстати, последняя статья посвящена на сайте «Русская истина», ее можно найти. Называется «Нетерпеливое ожидание Армагеддона» и чего-то там еще у Дугина. Где просто я с цитатами показываю, что он изображает эту ядерную катастрофу как то, что следует приблизить. Но это гностическая старая идея о том, что материальный мир нужно полностью уничтожить как творение злого бога и вернуться к богу истинному. То есть, опять-таки, важен контекст, важно понимание, важна герменевтика. Тот контекст, который у Дугина, он такой гностический характер носит, что мы избранные люди, пневматики, носители истинного духа, носители истинного бога, которые внутри себя уже боги давно, такой контркультурная гностическая установка у всех таких гностических течений, они подрывали ортодоксию учением, что мы на самом деле уже боги. Ортодоксия это скрывает, искажает, а мы уже боги. И в этом, кстати, и похоже с индуизмом совпадение. Поэтому Дугин, он и в индуизме много взял, и в гностицизме. Западные мыслители, они были, вот Генон, Эволы, такая очень критическая, крайне критическая линия самой же западной культуры, которая вот носила контркультурный гностический характер. И многие исследователи отмечали эти гностические черты у Генона, вплоть до того, что он там входил в неортодоксальную гностическую церковь, что для них авторы были гностические, определенные очень важны. И Дугин, ну да, он берет, вот, заимствует такую контркультурную, гностическую линию самой западной культуры.
А мне казалось, что по мысли Александра Гилевича мы избранные не потому, что мы пневматики, потому что мы русские, с нами Бог.
Вам на основании чего казалось? На основании того, что вы читали его в соцсетях, откройте его книги, если хотите действительно. Вот там все четко написано.
Значит, не все русские избранные.
Более того, он пишет, что русские еще не проявились как настоящие русские, что русскому народу только предстоит стать русским. Когда мы это архаическое коллективное бессознание раскроем и введем в культуру, как сознательную установку, когда мы, как консервативные революционеры, начнем управлять Россией и правильно русское все определять, вот тогда русский народ появится по-настоящему. А так его в каком-то смысле тоже не было, как не было русской философии. Понимаете, вот в этом смех от парадоксов, что номинально в СМИ главный русский философ на самом деле считает, что русского народа еще не было, как и русской мысли и русской культуры, что этому предстоит только появиться, если повезет, если как бы нас, правильных русских, допустят до власти.
Ну, здесь можно тоже подчеркнуть, что в той же работе Мартин Хайдеггер «Как возможность русской философии» неоднократно подчеркивается этот момент, да, что русский народ должен пробудить свое некое архаическое целое, бессознательное, и только в рамках бессознательного мы можем вернуться к тому, что есть русское, да, то есть потому что, опять-таки вернусь к тезису, да, русские мыслят Бога, мыслят Богом даже вот так, как бы, то есть Бог не существует как что-то отдельное, особенно как личность, и русские не существуют как отдельные, то есть русские могут быть только совместно, то есть отдельный человек не может существовать и быть русским.
Тема, она очень многоаспектная, вот в этом нашем разговоре, который часто там длится, невозможно все раскрыть, потому что я вот высказываю результаты своих наблюдений, довольно тщательного изучения Дугина на протяжении 2,5 лет, на самом деле. Главное у меня недоумение, призыв к тому, чтобы те институции официальные, которые с Александром Гилевичем Дугиным взаимодействуют, чтобы они просто тоже почитали его труды и вынесли свое решение. На самом деле, в 2002 году миссионерский отдел Русской Православной Церкви издал брошюру «Неоязыческие радикальные учения», где несколько страниц было посвящено неоязыческому учению Дугина, где он критиковался именно за заимствование индуистской метафизики, за заимствование из протестантской метафизики, из традиционализма, что, как бы констатирует эта брошюра, что приходит в радикальное противоречие с православным духовностью, с православными установками. С тех пор каких-то официальных решений не было вынесено. Почему? Это вот просто какая-то усталость, апатия, потеря пассионарности, которая приводит к тому, что Дугин возведен у нас сейчас чуть ли не официально очень такие почитаемые фигуры. Почему среда этому поддается? Значит, она потеряла свою пассионарность, свою соль. Главное недоумение, это не только у меня, у тех, кто академически, профессионально начинает анализировать тексты Дугина. Там все сказано, там, на самом деле, процитирую, уже скандал будет.
Мне кажется, Россия прошла через столько испытаний, в 20 веке особенно, что она истощена, в том числе и благодаря отрицательному отбору, который происходил постоянно. Я полагаю, что вы правы насчет того, что пассионарность, скорее всего, нас покинула.
Надо все-таки оптимистами воли, как минимум, оставаться. Мы же хотим, чтобы жили мы, наши дети, тем более. Не уставать бороться с тем негативным, что мы видим. Поэтому, мне кажется, не стоит опускать руки. Но в случае с Дугиным этот кричащий диссонанс, что главным русским мыслителем считается тот, кто отрицает наличие русской философии, наличие русского народа, наличие русской культуры как чего-то значимого, который все свои источники черпает из западной весьма маргинальной традиции. Это на самом деле скандал, с которым мы смирились, и вы правильно сказали, что Россия прошла через много испытаний, но я хотел бы обратить внимание, что это испытание может быть не менее опасно, чем предыдущее. Оно может быть менее явно, потому что не все это заглядывают. А в высших инстанциях Дугину начинают доверять, его пускать, потому что он себе нарабатывает репутацию медийную, которая на самом деле находится в радикальном противоречии с его истинным обликом. И это некий такой вот диссонанс, который можно нарушить, в том числе и на уровне личного желания, что надо все-таки, если ты продвигаешь какого-то человека, ты должен знать, в чем его учение состоит, а не просто на медийную картинку рассчитывать и вести политику в духе, условно говоря, Суркова. Чтобы главное высказаться, и чтобы это высказывание само по себе выстрелило. А что там оно обозначает, на самом деле, не важно. Означает, на самом деле.
Видимо, Дугин выгоден тем, кто его двигает.
Вот очень важная мысль, да, вы сказали. На самом деле, эту мысль высказал не я, но я с ней соглашусь. Коллега мой по факультету Илья Сергеевич Вивюрко в своей статье «Тайны Дугина», которую я тоже всем рекомендую прочитать на сайте «Русская истина», он говорит, что Дугин, Воленс Ноленс, сам этого, может быть, не осознавание, явился олицетворением купирования настоящего имперского начала в России. Потому что вот эти его призывы к архаике, к тому, что уйти всем в деревне, что современная наука — это ложь, которая построена на лжи Демокрита. Демокрит — такой черный персонаж, который выдумал вообще все эти атомы. Сакральная наука другая. И на самом деле Дугин очень удобен тем, кто, используя его крайне агрессивные суждения в сторону Запада, в которые Дугин гностически не видит ничего положительного, хотя, на мой взгляд, нельзя его полностью вот, тотально зачеркивать, как такой вот черная область зла. Это такой манихейский взгляд, который только скорее приблизит мировую катастрофу. Но вот Дугин очень удобен тем персонажам на Западе, которые хотят Россию изобразить предельно агрессивной державой, с которой невозможно вести разговор. Потому что его высказывания публицистические, они носят очень громкий характер сетевой, но они, по сути, бессильны, они ничего не созидают. А вот такой образ отрицательной России, которая на весь мир кидается, они создают. Мой главный призыв к концу философии, ну, может быть, даже не верить нам на слово, а просто найти книгу «Великий сон Логоса. Философия Александра Дугина между мифосом, пафосом и хаосом. И просто ее спокойно почитать, где, вот, на мой взгляд, весьма адекватный академический разбор философии Александра Дугина изложен, и мы излагали те мысли, которые, ну, в общем-то, во многом с этим сборником согласны, из них вытекают.
И сегодня авторы этого сборника были у нас в гостях. Я напоминаю, что мы говорили об Александре Гелевиче Дугине с научным сотрудником Института философии РАН, кандидатом философских наук Александрой Ивановной Бакулинской и старшим научным сотрудником философского факультета МГУ Инеон РАН, кандидатом философских наук, научным редактором журнала «Ортодоксия» Юрием Владимировичем Пущаевым. У микрофона был Илья Сергеев.
Не верьте нам на слово, просто спокойно сами почитайте Дугина. И составьте после этого свое мнение, не его публицистику, а его книги.
Я соглашусь с Юрием Владимировичем. Действительно, на мой взгляд, настало время, когда стоит начинать читать книги тех людей, которые, по крайней мере, пытаются, которых пытаются назвать либо главными идеологами, либо главными философами, а не верить тем медиаобразам, которые формируются в сети, потому что наше время лукаво, наши дни лукавы, и не всегда то, что говорят, и то, что показывают, является реальностью.